Здравствуйте, дорогие телезрители! Благополучно завершился визит в Украину предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла. Все эти дни взоры верующих разных церквей были прикованы к экранам телевизоров. Все жаждали услышать животворное слово не только первоиерарха одной из самых больших и влиятельных церквей, но и замечательного богослова, оратора и проповедника. Надо сказать, владыка Кирилл был на высоте. Красивый, умный человек, который умеет очаровывать всех, кто его видит и кто с ним общается. Все как и прежде. Когда я был студентом Ленинградской духовной академии, Кирилл был нашим ректором. Все мы были влюблены в этого человека. Он был нашим учителем с большой буквы этого слова. Он всегда был на порядок выше всех пастырей, учителей, богословов. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что равному ему нет ни в России, ни в Украине, а может и во всем мире. Но я думаю, все из вас, кто видел его встречу с интеллигенцией, которую транслировал телеканал «Интер», могли в этом убедиться. Поэтому, когда я говорю, что мне в жизни повезло с таким великим учителем, это всегда искренне, несмотря на то, что сегодня нас разделяют церковное противостояние. Причем, на самом деле, как мы уже неоднократно говорили с вами, раскол православия в Украине – это проблема не церковная. Верующим людям делить нечего. Все мы прекрасно знаем, что страна наша расколота на две почти равные части. Одна часть – за самостоятельность нашей страны, а вторая – за Украину в составе России, плюс заинтересованность Российской Федерации в том, чтобы присоединить к себе Украину. А как этому способствовать? Используя авторитет Русской Православной Церкви, которая в данном случае, вольно или невольно, оказалась заложницей во главе с патриархом Кириллом. Не надо думать, что святейший владыка сегодня может говорить все, что ему сердце подсказывает. Такой роскошью русский патриарх, к сожалению, не обладает. Он ведь четвертое лицо в России после президента. Его автомобиль стоит в кремлевском правительственном гараже. И вся программа пребывания готовилась отнюдь не в Даниловом монастыре. Конечно, Кирилл мог говорить что-то и от своего ума и сердца, но он обязан был сказать нечто такое, ради чего и был организован его приезд. Он должен был прямо или косвенно осудить всех тех, кто избрал для себя путь к самостоятельности нашего государства и церкви, клеймя их раскольниками.
Никакими аргументами, никакой человеческой мудростью, никакими человеческими идеалами нельзя оправдать раскол. Потому что раскол – это нарушение слов Господа о единстве Его наследия. Зачем же тогда в расколе совершать литургию и произносить кощунственно эти слова «Нас же всех от единого и хлеба и чаши причащающихся соедини друг к другу во единого духа причастия». Ведь за это лицемерие Бог наказывает. За это лицемерие Бог наказывает и тех, кто в расколе, и народ, который не понимает истины, и который божественную заповедь о единстве, таинство Евхаристии, предает во имя человеческих мечтаний и идеалов.
Другими словами, стремление жить в независимой стране и иметь самостоятельную церковь – это наши человеческие мечтания и идеалы, за которые нас постигнет Божья кара. Но тогда возникает вопрос, это Божье наказание должно постигнуть только украинский народ или все народы, которые обособлены от Московского патриархата? Ведь практически все православные церкви мира самостоятельно имеют своих патриархов, собственно, как это и прописано в древних церковных канонах, настаивающих на том, что границы церковного управления должны совпадать с государственными границами. Буквально за час перед этим выступлением святейший владыка Кирилл в Донецком соборе совершал божественную литургию, за которой во всеуслышание поминал всех православных патриархов Константинопольского Варфоломея, Иерусалимского Феофила, Антиохийского Игнатия, грузинского Илью, сербского Павла, румынского Даниила, болгарского Максима, кипрского Хризостома, элладского Христодула, болгарского Анастасия, польского Савву и так далее. Так что получается, не все. Соседняя Грузия имеет право иметь своего грузинского патриарха и независимую от Москвы церковь. Болгарский народ тоже имеет на это право. Румынский и даже албанский. А украинский народ даже мечтать об этом не может, потому что Бог накажет. Быть надо только в составе России. Я не осуждаю своего любимого учителя. Во-первых, потому что он россиянин и патриот своей страны. Во-вторых, он слишком зависим от нынешней российской политики. И в-третьих, та пророссийская часть нашего духовенства, к которой он приехал, просто жаждала услышать из уст патриарха такое нечто устрашающее в адрес патриотически настроенных граждан Украины.
Бог наказывает и тех, кто в расколе, и народ, который не понимает истины, и который предает божественную заповедь о единстве.
Прав был экклезиаст, писавший, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Когда-то русская церковь объявила о своей самостоятельности, отделившись от матери церкви Константинополя, и аж 141 год выслушивала обвинения в раскольничестве от константинопольских патриархов. А теперь все то же самое между Украиной и Россией. Единственное, что по-настоящему некрасиво во всем этом деле, это народ травить и стращать Божьей карой.
Бог наказывает и тех, кто в расколе, и народ, который не понимает истины, и который предает божественную заповедь о единстве.
Вот так. Впрочем, вся эта катавасия вскоре может закончиться. Скоро выборы. Если победят пророссийские силы, все будем с вами под трехцветным флагом. И патриархом над всей Украиной действительно будет наш красавец, патриарх Кирилл. Кирилл наш патриарх. В этом лозунге, между прочим, есть серьезный положительный момент. Дело в том, что до дня нынешнего можно было наблюдать со стороны духовенства Московского патриархата некую скрытность. Они просили себя называть просто Украинской православной церковью во главе с киевским митрополитом Владимиром, не прибавляя наименования Московского патриархата. Но вот, как видим, все комплексы преодолены, и все вещи теперь называются своими именами. Кирилл – наш патриарх. В определенном смысле правильно. Если мы христиане, все братья и сестры друг другу, то и патриарх российский – наш брат во Христе, которого мы любим и уважаем, так же, как и грузинского патриарха Илью, сербского Павла, болгарского Максима. Но Украина ничуть не хуже Албании и имеет полное право иметь своего патриарха. И по церковной канонике должна иметь свою самовозглавляемую автокефальную церковь.
Кипрского Хризостома, Афинского Иеронима, Албанского Анастасия, Польского Савву, Чешских земель и Словакии Христофора, Американского и Канадского Иону.
И вторая проблема, обсуждаемая в Сретенском соборе сегодня, иждивенчество, как одна из духовных болезней. Влияние профессии на душу человека – тема наших последних воскресных бесед. Один и тот же человек 10 лет проработает адвокатом, будет одним человеком, прокурором – другим, воспитателем в детском саду – третьим. Но если вообще проживет безработным иждивенцем, то вовсе иным. Кстати, насчет последнего тоже стоит поговорить. Потому что сегодня проблема паразитизма в нашем постсоветском обществе стоит очень остро. Раньше за дармоедство была статья, в тюрьму можно было угодить. И это, пожалуй, самая лучшая заслуга социализма в своей короткой истории. Ну, женщина с ребенком, домохозяйка – это нормально. А если здоровило мужик розовощеки, ловко пристроился в семье, где мама и папа получают пенсию, а жена – учительскую зарплату. Кормят его из жалости, а он паразит, спит и гуляет. В тюрьме ему должны за это прогулы ставить. И не потому, что он своей бездеятельностью наносит ущерб окружающим. Это как раз не самое страшное. В нынешнее время эффективность труда настолько высока, что в любой развитой стране один человек со средним заработком может десятерых прокормить, одеть и обуть. Плюс, как говорится, да не оскудеет рука дающего. Дело здесь в другом. Дармовой хлеб ядовит. Он разлагает душу бездельника. Если ваш сын не хочет зарабатывать себе на хлеб насущный, и вы его кормите, знайте, что пища, которую вы ему даете, отравлена. В еду вами подсыпан смертельный яд, в миллион раз страшнее яда курары или цианистого калия. Потому что этот яд убивает не только тело иждивенца, а его душу. Он перестает быть способным жить для другого, трудиться для своего ближнего, отрывать от себя что-то. Брать и только брать становится его нормой. Причем таким людям всегда все мало, и они не способны быть благодарными. Сегодня тысячи и тысячи молодых людей не хотят работать, но желают быть обеспеченными. И громадная вина в этом наша с вами, родительская, особенно людей верующих. Потому что мирской человек, если читал Библию, то до конца вряд ли дошел, до посланий апостольских. А Павел пишет прямо и категорично: если кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест. Наши бывшие коммунисты хоть через третью на пятую страницу, но Библию читали, а иногда и брали ее на вооружение. Ссылки только неправильные делали. Помните, почти на каждой стене транспаранта: «Кто не работает, тот не ест». И подпись: «Владимир Ильич Ленин». Нет, чтобы подписать. Из второго послания апостола Павла христианам Фессалоник, 3 глава, 10 стих. Знаете, в Библии есть вещи, которые нужно понимать строго и буквально. Не хочешь работать – ходи голодным. Другое дело – человек больной или престарелый. Ну, еще школьника или студента накормить – дело святое. Учеба – это ведь тоже труд, и нелегкий. Кого еще можно накормить задарма? Ребенка могут мне подсказать. Да, ребенка, пожалуй, но смотря какого. Трехлетнего – да. Четырехлетнего – и да, и нет. А пятилетнего – Ни в коем случае. Именно пятилетний возраст – это как раз период развития трудовых способностей. Если ребенка в пятилетнем возрасте не приучили к труду, это совершенно невосполнимая утрата. Конечно, не факт, что такой ребенок не состоится в жизни и не сможет работать, когда подрастет. Но ему это будет даваться в десятки раз труднее. Каждый человек должен работать хотя бы для того, чтобы оставаться человеком. Даже женщина, которую всем обеспечивает муж. Если дитя у нее уже подросло, ходит в школу, чего сидеть дома целыми днями болтать по телефону и пялить глаза в телевизор? Домохозяйки, которые недостаточно загружены домашней работой, в большинстве случаев деградируют, во-первых, душевно. Нет какой-то внутренней активности, энергичности и твердости. Такое впечатление, что у человека скелет рассосался, и он как медуза. Лицо распухает, пару лишних подбородков появляется. Из-за угла первое не грудь показывается, а живот. На ногах целлюлит. Хотя, конечно, женщина, с учетом особенностей ее природы, может ограничиться исключительно хранением домашнего очага. И в этом случае ничего особо страшного в ней не произойдет. Просто скорее окажется беднее и слабее душой. И это понятно. Представьте, постоянно пребывать замкнутой в тепличных условиях. Но вот если молодой человек, окончивший школу, не поступивший в вуз, начнет болтаться, это уже смерти подобно. А ведь происходит это часто и густо. Родители ведь как склонны рассуждать? Пущай погуляет, молодой еще. И начинает юнец с 17 лет по дискотекам и барам шастать. А потом, сердобольные родители, глядишь, от армии свое чадо освободили. Но он и продолжает гулять. Проходит еще пару лет, и предки начинают ему намекать. Может, хватит болтаться? Либо поступай учиться, либо устраивайся на работу. Сейчас, не дурак небось, бегом бежать на работу. А зачем? Папа и мама работают, кормят, одевают, крыша над головой есть. И вот если ему уже 20, а он на шее у родителей, то шансы стать ему нормальным человеком невелики. Разве что твердая категоричная позиция поумневших родителей. Дескать, либо работай, либо пошел вон, снимай квартиру или люк у бомжей и корми себя сам, как сумеешь. Далеко не все родители способны на такой шаг. Ахают, охают, но продолжают содержать паразита, вытравливая в нем все остатки человеческого. Он гибнет на их глазах. Духовно, а иногда и физически, пристращается к спиртному, беспорядочным сексуальным связям, иногда наркотикам. Родители в отчаянии, рыдают, приходят к священнику и спрашивают, что нам делать. Но ответ на этот вопрос уже давно, почти 2000 лет назад, дал апостол Павел во втором послании христианам в Фессалоник, 3 главе, 10 стихе. «Если кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест». Жестоко? Да. Но другого выхода нет. Это как аппендицит. Вовремя не сделаешь операцию – человек умрет. Для жизнеобеспечения иногда необходим скальпель. Конечно, лучше делать все вовремя. Исполнилось дитё 4,5, пусть помогает родителям. Пол моет, неважно как. Понятно, что после него придется перемывать, мести, подоконники протирать. Если есть клочок земли под окном, вскапывать, цветы садить, поливать. А школу закончил, либо поступая учиться, либо работать. Немедленно. Ну, месяц еще можно потянуть, но не больше. Причем зарплату не на собственные расходы, а в дом, в общий котел. Если юноша привыкнет тратить только на себя, какой же из него получится кормилец? Как глава семейства он будет просто несостоятелен. И потом есть еще одна вредная ошибка. Родители стараются устроить свое чадо на хорошую работу. Имеется в виду легкую, но денежную. Этим наносится существенный урон юноше. Он остается в чем-то ущербным. Любой человек должен на своем опыте знать, как тяжким трудом зарабатываются деньги. Японцы в этом неплохо соображают. Если японская семья даже сказочно богата и могущественна, предположим, это хозяева автомобильного концерна Toyota, и они планируют со временем передать свой гигант подрастающему наследнику. Они заставят его пройти все ступени служебной лестницы, начиная с мусорщика. В 15-16 лет поработать на заводе для юноши это настолько важно. Это ценнейшее приобретение на всю жизнь. По себе знаю. Помню конвейер электромашзавода. Благодаря этому, по крайней мере, я имею представление, что такое тяжкий труд. И как люди зарабатывают себе на хлеб насущный. Это до сих пор помогает мне быть благодарным. Так вот, рассуждая на тему влияния профессии на душу человека, можно с уверенностью сказать, что, по крайней мере, для молодого человека пару годков поработать в тяжелом цеху на заводе не просто полезно, а сказочно благотворно, просто необходимо для гармоничного формирования личности. Тяжкий мужской труд – копейки, заработанные в поте лица. Это очень важно. Но кроме трудовых навыков, завод дисциплинирует юнцов, приучает рано вставать, жить по часам, соблюдать режим дня. Завод из мальчика делает зрелого мужчину, закаляет волю, развивает необходимое душевное качество. А это все, помимо прочего, может оказаться трамплином для будущей карьеры. Потому что без умения трудиться, без навыков к преодолению трудностей и тягот, молодой человек не сможет нигде себя применить. Он не станет ни мастером классным, ни администратором хорошим, ни преуспевающим бизнесменом. Большинство бизнесменов, к слову говоря, разоряются по причине отсутствия самодисциплины и трудовых навыков. Но об этом, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий раз. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.